Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – Алексей Юрьевич Дробинин, директор Департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел России. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам. Честно говоря, события такие бурлящие и меняющиеся, что я даже подумал, вот, а как сейчас планировать внешнеполитическую деятельность? Но вот недавно вы на страницах журнала «Международная жизнь» опубликовали большую статью, концептуальную. Я понял, что нет, планировать можно и даже нужно. И это получило подтверждение в вопросах, которые пришли в ваш адрес, и я должен сказать, что они состоят из вопросов слушателей, которые слушают передачу «Визави с миром», ну и нашего экспертного пула. Итак, вот первый вопрос. Ваша статья «Уроки истории и образ будущего. Размышления о внешней политике России», опубликованная несколько дней назад, производит очень сильное впечатление. Там заложены нетривиальные оценки международной обстановки и сформулированы подходы к мировым делам. Вы пишете: «Возник рукотворный кризис европейской безопасности и подорван международный порядок, сформированный по итогам Второй мировой войны». Вот кем был спровоцирован этот рукотворный кризис, понятно, коллективным Западом. А вот в чем заключается его стратегическая цель, чего Запад хочет достичь? Пожалуйста.
Да, добрый день. Ну, прежде всего, хотел бы сказать, что действительно мы живем в очень сложное время, когда динамика международных событий такова, что действительно сложно порой не только планировать что-то, заглядывать вперед, но и просто достоверно оценивать происходящее здесь и сейчас. Но, тем не менее, мы понимаем, что такая страна, как Россия, одна из ведущих держав мира, постоянный член Совета Безопасности ООН, страна-основательница ООН, она не может действовать, не имея четкого понимания будущего, не имея понимания целей, к которым она идет в плане своей международной и внешнеполитической деятельности. Поэтому внешнеполитическое планирование у нас есть. Кстати, не у всех стран оно есть. Довольно много стран каким-то образом обходятся без этого, живут без этого. Но мы считаем, что, конечно же, у России, как и у других ведущих стран, внешнеполитическое планирование должно быть. И важно понимать, что это часть общегосударственного процесса стратегического планирования, который у нас регулируется федеральным законом о стратегическом планировании. Но я должен сказать, что в прошлом году, в 2021, в июле, указом президента была утверждена новая стратегия национальной безопасности. Это базовый документ стратегического планирования в Российской Федерации, который затрагивает все сферы жизнедеятельности государства, общества, гражданина в Российской Федерации. И одной из важнейших частей является раздел стратегии национальной безопасности, который касается внешней политики. Собственно, основные интересы Российской Федерации, в том числе и в сфере внешней политики, в стратегии закреплены указом президента. Наша задача – развернуть те цели и принципы, которые содержатся в стратегии, и приложить их к конкретным внешнеполитическим международным условиям. В документах второго уровня, важнейшим из которых для нас является концепция внешней политики, над которой мы сегодня работаем. Собственно говоря, вот эта статья, о которой вы упомянули, и была разработана, написана в рамках обдумывания концептуальных моментов, связанных с будущим нашей внешней политики и положений той новой редакции концепции внешней политики, которую МИД во взаимодействии с другими федеральными органами власти представит на рассмотрение руководству страны. Что же касается вашего вопроса относительно того, какие цели преследует Запад, западное сообщество в нынешнем кризисе, ну, об этом говорилось неоднократно на разных уровнях, в том числе и у нас на высшем уровне, на высоком. Мы понимаем, что те цели, которые официально заявляются руководителями западных государств, а также включены в качестве установок в их доктринальные документы, эти цели и являются целями западной политики. Что это такое? Это нанести стратегическое поражение России. используя для этого нынешний кризис европейской безопасности. Самым ярким или острым проявлением этого кризиса является ситуация на Украине, но Украиной этот кризис не ограничивается. Он создан рукотворно был, несмотря на все наши предупреждения, наши предложения о сотрудничестве. В течение многих лет наши западные коллеги упорно продвигали собственные интересы, игнорируя интересы Российской Федерации в сфере европейской безопасности. Это выражалось прежде всего в экспансии военно-политической на восток путем расширения военного блока НАТО, приема туда государств Восточной Европы, а также таких авансов, которые они делали в отношении ряда стран бывших республик Советского Союза, в частности Грузии, Украины. Вот. Ну и это также выражалось в приближении военной инфраструктуры к границам Российской Федерации, натовской военной инфраструктуры, что создает непосредственную угрозу интересам безопасности нашей страны, на которую, естественно, наше руководство не может не реагировать. Собственно говоря, вот эта вот причина, а цели понятны, об этом я упомянул в своей статье, это устранение России в качестве конкурента, в качестве такого препятствия, которое мы самим своим существованием создаем на пути к глобальному доминированию США и их сателлитов на международной арене.
Вот как раз вопрос, Алексей Юрьевич. Если бы не было этой операции, я имею в виду специальной военной операции, если бы Запад согласился на отвод сил НАТО к границам 90-х годов, ну, как, в общем-то, и Москва предлагала и требовала, вот как полагаете, пошло бы развитие ситуации по сценарию появления нового миропорядка? Другими словами, наше СВО – это главная причина перемен или триггер, который просто ускорил процесс неизбежного обострения конфронтации? Вопрос слушателя.
Ну, если коротко, конечно, это наша специальная военная операция, она придало ускорение тем переменам, которые и без того набирали ход на международной арене. Имеется в виду формирование прочной основы для многополярного мироустройства, где будет существовать не один, а несколько центров экономического роста, политического влияния, центров принятия решений независимых от какого-то одного единственного центра. Что же касается того, что бы произошло, если бы наши западные собеседники приняли те предложения, которые Россия выдвинула в декабре прошлого года официально относительно укрепления основ европейской безопасности. Ну, вопрос относится к области гипотетического. Сейчас, конечно, можно рассуждать на эту тему. Я напомню, что наши предложения были сформулированы в виде двух проектов соглашений, договоров с США и НАТО, которые предусматривали создание гарантий безопасности для России и других стран Евроатлантики, надежных гарантий, которые формировали бы поле для, во-первых, снижения военной напряженности в этом регионе, во-вторых, для развития широкомасштабного сотрудничества во всех областях между Россией и Европой. Конечно, если бы завязался конструктивный диалог по нашим предложениям, у меня нет никаких сомнений, что, во-первых, не было бы специальной военной операции, во-вторых, конечно, процесс формирования многополярного мироустройства, он бы проходил в более конструктивном ключе. Он бы так или иначе бы этот процесс шел, но он шел бы не так конфликтно, как это происходит сейчас.
Спасибо. А вы исключаете возможность Ялты-2 по итогам специальной военной операции на Украине?
Тут надо разобраться, что мы понимаем под Ялтой-2.
Как бы обсуждение основ нового миропорядка, который может возникнуть, да и неизбежно возникнет, вот каким он будет, это другое дело, а именно как новое мироустройство, понимание ролевое, может быть, стран.
Ну, мы как реалисты, мы, конечно, оставляем все опции на столе. И более того, я думаю, что нет страны более заинтересованной в том, чтобы достичь договоренностей о европейской безопасности, чем Россия. Потому что Россия является географической частью этого региона и гораздо больше, чем, допустим, некоторые страны, которые находятся за океаном, заинтересованы в том, чтобы в этом регионе были мир и стабильность и поступательное развитие. Вот. Поэтому, конечно, интерес такой есть. Вопрос, состоятся ли какие-либо договоренности, а тем более такого фундаментального характера, которые имели договоренности после Второй мировой войны, по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций мирных, это вопрос открытый. Мы здесь, конечно, можем что угодно говорить, но, мне кажется, только жизнь покажет, насколько реалистичны такие ожидания.
Насколько исторические параллели годятся для рассмотрения сегодняшних отношений России и Запада, России и Европы? Если мы видим, что все наскоки Запада на Россию оканчивались их военным крахом, то неужели они сами не знают собственной истории, чтобы сейчас вот так вновь лезть в открытую на рожон?
Ну, конечно, не хочется верить, что они не знают истории. Все-таки отправной точкой в наших как бы внутренних рассуждениях и раздумьях остается то, что мы имеем дело с...
Хотя бы с Homo sapiens.
Хорошо образованными людьми, которые закончили ведущие университеты и имеют хорошее образование. Вместе с тем, конечно, и это неоднократно отмечалось, имеет место, на наш взгляд, такой, ну, я сейчас не дипломатично скажу, но процесс деградации политических элит, которые сейчас правят бал в ключевых странах Евросоюза. Ну, чего стоят там некоторые заявления министров иностранных дел ведущих стран Европы, путают географические названия, исторические какие-то реалии. Ну, сейчас очень силен вообще такой настрой на переписывание истории, на фальсификацию каких-то общеизвестных исторических фактов. И еще один момент, который, наверное, приходится, к сожалению, всегда держать в уме, это то, что, конечно, заметен разрыв между образом мышления современных западных политиков и даже тем образом, который был свойственен лидерам западных стран в эпоху Холодной войны. То ли влияет то, что они не помнят уже, чем закончилась Вторая мировая война на клеточном, как бы генетическом уровне, то ли какие-то другие причины играют. Но, может быть, это связано вот с каким-то синдромом, знаете, опьянением от собственных успехов, да, или какой-то такой вот безнаказанностью, в которой привыкли жить вот современные элиты Запада. Может быть, с этим как-то связано.
Россия... Такой исторический триумфализм после размала Советского Союза, конечно, налицо, это правда.
Да, возможно, это играет свою роль. Ну, знаете, вот Россия как страна, которая пережила на протяжении своей истории множество каких-то и, там, и поражений, да, будем откровенны, да, и побед великих, мы к этому относимся так с некоторым недоумением, вот, но в то же время с пониманием. Видимо, потребуется какое-то время, чтобы наши собеседники все-таки вернулись на грешную землю и стали воспринимать те международные реалии, которые есть, именно так, как они существуют сегодня, включая и роль России в мировых делах и в сфере европейской безопасности.
Ну, Черчилль когда-то говорит, после войн гигантов наступит пора и эпоха войн пигмеев. Но действительно, вот образование, может, они получили в хороших университетах, но этот воинствующий антиисторизм, он вот заряжен какой-то своей, вот действительно, ощущением своего превосходства, чем-то и как-то гарантированным, избранничеством, может быть. Это, конечно, опасно, очень-очень опасно, и неизвестно к чему. Кстати, это выражается не только в сносе памятников, но вот вы упомянули о фальсификации, но абсолютно не только у общеизвестных, а подтвержденных документами, архивами материалов. Тут даже дело не в представлениях об истории, а в том, что ну, изучите собственные даже архивы. Не обязательно архивы МИДа России. В собственных архивах поищите. А то тут читаешь некоторые монографии, оказывается, Ордена не наступление Весло-Одерская операция, которая выручила просто союзников после того, как слезные такие письма писал Черчилль и Рузвельт в адрес Сталина, помогите нам, вот нас сейчас немцы здесь опять возьмут в котел. Эта операция-то раньше времени началась, мы планировали ее на конец января, пришлось начать ее раньше, и тем не менее сейчас читаешь таких серьезных авторов, как господин Бивер, он пишет, что нет, это вот мы, союзники, англо-американские войска спасли, облегчили, вернее, наступление Весло-Одерскую операцию, и она поэтому такая успешная. Ну, в общем, все с ног на голову. Ну что ж, пойдем дальше, есть вопросы наших экспертов. Вот интересный вопрос. Вообще, насколько вероятен вариант, когда Запад, который командовал на Земле почти 500 лет, сейчас без большого военного конфликта отойдет с позиции гегемона и станет одним из элементов многополярной конструкции? Мы же знаем Запад. Он будет сопротивляться до конца. И уговорами здесь не поможешь. Невозможно переделать мозги у золотого западного миллиарда, уж тем более у их лидеров, явных и тайных. Что делать?
Ну, вопрос, как говорится, там на миллион рублей. Вот, что делать?
И статьи.
Да, и статьи. Вот, но если серьезно, то на самом деле существует как бы действительно субъективное представление о мире, а существует объективная реальность. И объективная реальность такова, что экономический базис западного превосходства, он, ну, продолжает размываться. Знаете, это было понятно уже в 2008 году, когда разразился финансовый кризис, и руководство западных стран, США там, и других стран, они же что сделали? Они просто залили его деньгами. Напечатали там доллары, евро.
Благостанок есть, да?
Ведь это же не решение проблемы, а просто попытка замотать ее, отсрочить, и авось пронесет. Вот эта ставка на авось, она проявилась активно, очень ярко и в ходе того, как западные лидеры боролись с пандемией COVID, а точнее с ее социальными и экономическими последствиями, опять произвели накачку именно деньгами, значит, своих экономик. Все же видят, что долларовый долг растет, неустойчивость этой системы постоянно возрастает. Ну, а после того, как Запад перешел к политике прямого грабежа финансовых и материальных ресурсов России в ходе нынешнего кризиса, ну, всем стало понятно, что эта система не жизнеспособна. А это, между прочим, основа доминирования Запада на международной арене. Это что касается экономического измерения. Что касается политического, ну, уже сейчас и давно, допустим, в Москве или в Пекине принимают решения по внешнеполитическим и внутриполитическим вопросам, исходя из собственных интересов, а не из каких-то там указаний Вашингтонского или иного обкома. И таких стран становится все больше и больше. А это значит, что в политической сфере происходит эмансипация основных игроков, которые в историческом плане всегда играли самостоятельную роль. Возрастает фактор цивилизационного и культурного своеобразия и самобытности. Посмотрите, там Индия, она же не будет выполнять чьи-то приказы. Турция сейчас играет все более и более самостоятельную роль. Они, конечно, пытаются в нынешних условиях маневрировать и, что вполне закономерно и легитимно, извлекать выгоду из складывающейся ситуации. Вот. Но мы исходим что это из того, что это объективный процесс, и он приводит к рассредоточению мировой власти, к тому, что мир становится все более сбалансированным в экономическом, в политическом, культурном, идеологическом, между прочим, и всех других отношениях. Это объективный процесс. Конечно, никто не хочет утрачивать те преимущества, которыми ты привык пользоваться в течение там, десятилетий и столетий. Но вопрос в том, какие меры еще и методы наши западные коллеги будут применять для того, чтобы сохранить вот эти свои преимущества, он открытый. Но, конечно, мы исходим из того, что здесь должен возобладать здравый смысл, здесь должно как бы возобладать понимание того, что все мы живем на одной планете, вот, другого места жительства у нас нет, и в конечном итоге мы должны договариваться. На самом деле места хватит для всех, и никогда не закрываем, как говорится, двери для конструктивного диалога и договоренностей о том, как сделать этот мир безопаснее и более процветающим для всех, а не только, вот как вы назвали, для так называемого «золотого миллиарда». В этом смысле, конечно, непочатый край работы, и нас, надо сказать, поддерживает подавляющее большинство стран мира. Поддерживают тем, что не включаются в инициированную США и их союзниками кампанию санкционного иного давления на Россию. Проявляется это также в том, что большинство стран демонстрируют не на словах, а на деле готовность сотрудничать с нами, поддерживать и расширять те экономические, культурные и иные связи, которые у нас уже были наработаны, а сейчас мы их активно еще больше будем расширять. Так что мир гораздо больше, чем просто Запад, и Запад в конечном итоге будет вынужден, на мой взгляд, это принять и как-то адаптироваться вот к этой новой реальности.
Надолго ли начавшееся противостояние с Западом? Это много. Это от слушателей, от экспертов все задают вопрос. Ну, немножко футурологии.
Надо пригласить в эту студию Кассандру, наверное, да, чтобы она погадала. Знаете, никакого удовольствия, наверное, ни у кого нет от того, что вот наше противостояние перешло в острую фазу, но надо понимать, что Россия имеет свои национальные интересы, которые мы сформулировали, они легитимные. Прежде всего, это безопасность внешняя, внутренняя. Мы имеем право на безопасное развитие, и мы не можем по определению игнорировать те угрозы, которые возникают извне для нашей безопасности. Будем делать все, чтобы их нейтрализовать. И второе – это повышение качества и уровня жизни наших граждан. Вот, это абсолютно легитимные интересы. Все, что за рамками этих интересов, мы готовы обсуждать и будем делать это со всеми партнерами, готовыми к честному, прямому и конструктивному диалогу с Россией. Мы заинтересованы в широком международном сотрудничестве. Западное направление, европейское направление – оно неотъемлемая часть нашей внешней политики, потому что мы просто соседи по одному европейскому континенту, и рано или поздно нам придется садиться и договариваться. Но партнеры и собеседники должны понимать, что российские интересы при этом не станут жертвой и не будут принесены в угоду там каким-то пожеланиям или совершенно необоснованным требованиям кого бы то ни было. Разговор должен быть честный и равноправный. Но к такому разговору мы всегда готовы. Более того, я лично считаю, что вот этот кризис в отношениях, завершение эпохи конструктивного, хотя и не беспроблемного сотрудничества с Европой и Западом, это тот момент, который нам предстоит преодолеть. Как долго будет продолжаться это преодоление, это зависит не только от нас, и не столько от нас. Это скорее зависит от тех, кто как бы сгенерировал этот кризис нынешний. Вот насколько они будут готовы преодолеть свои экспансионистские по отношению к России устремления, скорректировать их и встать на твердую позицию реализма, политического реализма, вот от этого во многом будет зависеть и то, как быстро или в какие временные сроки вообще мы преодолеем этот кризис.
Спасибо. Напоминаю, мы беседовали с директором Департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел России Алексеем Юрьевичем Дробининым. Еще раз вам большое спасибо. Но мы надолго не прощаемся. Через неделю продолжим нашу беседу. Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.